Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Организация Объединенных Наций.
Здравствуйте. В студии в Нью-Йорке Никола Крастев. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» – заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Европы Андрей Васильев. ООН предстоит принять новые цели развития на период после 2015 года. Среди факторов, которые обеспечат эффективное выполнение этих целей – сотрудничество государств и частных предпринимательств. Такие формы сотрудничества существуют давно, но их формула не всегда была успешной. Заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Европы Андрей Васильев рассказал радио ООН о том, какие формы государственно-частного партнерства показали наибольшую практическую эффективность, а также почему новые цели ООН будут целями устойчивого развития.
Сейчас одним из таких ключевых элементов дискуссии в ООН по социально-экономическому направлению, или, как говорят, по направлению развития, это формирование так называемой повестки дня на период после 2015 года. Почему 2015? В этом году истекают сроки выполнения так называемых целей развития тысячелетия, которые были приняты в 2000 году и которые ставили достаточно амбициозные задачи в области решения ряда социальных, экономических, экологических проблем. В известной степени в некоторых районах, регионах и странах эти цели достигнуты, в некоторых нет, но в любом случае сейчас наступает время подведения итогов и определения вот повестки дня на период после 2015 года. Примечательно, что сейчас наконец-то начали говорить о целях устойчивого развития. Раньше даже некоторые улыбались, что вон как бы две повестки дня. Просто развитие экономического и устойчивого развития, то есть развитие, которое учитывает социально-экологические аспекты. Вот сейчас такой интересный концептуальный момент, когда эти цели и задачи сливаются в более логичную схему. Но как конкретно будет сформирована эта повестка дня, какие будут цели, какие будут механизмы для их реализации и для мониторинга их выполнения, сейчас обсуждается. В рамках Генеральной Ассамблеи идет много процессов, ожидается, что будет встреча на высшем уровне в конце 2015 года, где эти цели будут приняты Генеральной Ассамблеей. Есть большое признание роли регионов в этом процессе. Ожидается, что регионы будут играть роль такого своеобразного фильтра или площадки, где эти вопросы будут рассматриваться, и примеры наилучшей практики будут уже выноситься на глобальный уровень.
В чем состоит роль европейского региона? Я понимаю, это ключевая роль в вопросах глобального развития. И в чем состоят формы партнерства, традиционного партнерства и вот новых форм?
Наш регион в известной степени интеллектуально, можно сказать, или с точки зрения накопленного опыта, объединяет наиболее развитые и наиболее диверсифицированные экономики мира. Поэтому, безусловно, на наш регион и на нашу комиссию смотрят как на такой своеобразный катализатор передового опыта, практики, технологий, которые могли бы использоваться потом во всем мире. Вместе с тем следует признать, что, конечно, мир очень изменился, и сейчас уже нельзя смотреть на Европу в самом широком смысле как единственный источник решения проблем. Мир становится все более разнообразным, есть очень интересные модели и в Китае, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке. Что касается партнерства, раньше дискуссии в основном шли в рамках богатого севера и бедного юга. Сейчас, конечно, эта модель уже не работает. Финансовые центры сейчас начинают перемещаться на юг и на восток, поэтому смотреть на Европу или на страны Организации экономического сотрудничества и развития как исключительно доноров уже было бы неправильно. Есть много интересных партнерств, много схем в рамках государственно-частных партнерств по развитию инфраструктуры. Все больше уделяется внимание разработке каких-то международных стандартов. Здесь идет речь о введении понятных правил игры для всех. Плюс, конечно, все большую важность приобретает экологичность этих стандартов. Стандарты хороши только если они работают, поэтому они должны определяться не только на основе там, каких-то академических исследований, а больше на передовой практике, которая существует в разных странах и регионах мира. Интересные заделы, безусловно, были сделаны исторически в Советском Союзе и по-прежнему в странах СНГ происходят интересные наработки. Наверное, истину можно найти на обмене опытом, чтобы избегать ошибок в тех случаях, когда что-то не работает, и концентрироваться на тех моделях, которые работают более универсально.
Не только в вашей презентации, но и в некоторых других большое внимание уделялось именно партнерским отношениям между государственными и частными секторами. Это так называемое PPP. Расскажите, почему им уделяется такое большое внимание?
Ну, я, во-первых, хотел бы оговориться, что это не новая модель, потому что еще в 60-е годы при помощи таких моделей, раньше они назывались чаще BOT, это «Построй, оперируй и передай», когда частным инвесторам передавалась задача строить дороги или развивать инфраструктуру. Поэтому вот эти PPP или ГЧП традиционно ассоциируются со строительством дорожной инфраструктуры, транспорта. Но сейчас эта тема стала намного более актуальной в связи с тем, что в мире наблюдается огромный дефицит инфраструктуры. Но если говорить, скажем, о России или странах СНГ, мы понимаем, какие задачи стоят в области строительства тех же дорог, но также и ЖКХ, и другой социальной инфраструктуры. Но даже в наиболее развитых странах, если взять Западную Европу, та же дорожная инфраструктура, как бы она хорошо не выглядела, она уже не выполняет тех требований. Все мы видели, например, по телевизору дороги, все эти прекрасные автобаны в случае каких-то паводков начинают уже попадать под воду, затопляться. Мосты в Восточной Европе часто недостаточно высоки, чтобы пропускать суда. Естественно, все это связано и с экстремальными погодными явлениями, связанными с изменениями климата. Поэтому даже очень хорошая и развитая инфраструктура, скажем, в Западной Европе требует какой-то модернизации и так далее. А даже в развитых странах с их стареющим населением и с проблемами с пенсионными фондами и так далее не хватает государственных денег. То есть перекладывать это строительство на плечи налогоплательщика невозможно. Безусловно, для этого нужно подключать частный сектор. Партнерство именно и представляют собой такой хороший потенциал, потому что они сочетают как бы лучшее из двух миров. Из государственного сектора с его заботой о населении, с возможностью регулирования, создания различных стимулов, тем потенциалом в области финансирования, менеджмента, нахождения политехнических решений. Но, естественно, эти партнерства будут работать, если они выгодны для обеих сторон. То есть если частный сектор при этом будет получать прибыль, а государство, в лице государства, общество будет получать качественные услуги. В мире сейчас эта дискуссия очень активно развивается, в том числе и на площадке нашей комиссии. Опять-таки, здесь идет очень широкий глобальный обмен опытом. Многие из государств-частных партнеров, надо признать, исторически были не очень эффективными, но сейчас можно с уверенностью сказать, что мы научились, как их делать правильно. И вот именно наша комиссия как бы становится центром распространения вот передового опыта на основе обмена знаниями, опытом в области PPP. И опять-таки я хочу сказать, что здесь идет речь о PPP в широком смысле, потому что есть опыт и в строительстве школ, и в строительстве больниц. В некоторых странах даже по схемам PPP работают тюрьмы. Но, естественно, наш фокус в основном на создании социальной инфраструктуры. Опять же, это школы, это жилищное хозяйство, это здравоохранение, но опять те же дороги, транспортная инфраструктура.
Вы интересно рассказали, что частный сектор очень заинтересован в таком партнерстве, это если для него это выгодно. А в то же время исторически как бы опыт показывает, что это не всегда было эффективным. Расскажите о каких-то конкретных примерах такого сотрудничества.
Ну, интерес для частного сектора, наверное, здесь, скорее всего, в стабильности. Потому что речь идет о схемах аутсорсинга или концессии на период 30-50 лет. При этом Частный партнер может получать налоговые льготы. Изначально государство может префинансировать, скажем, на уровне проектных разработок тот или иной проект. Поэтому есть выгоды чисто финансового характера для частного сектора. И самое главное, вот эта стабильность. Она стабильность несет в себе тоже свои определенные, так сказать, угрозы, потому что, или риски, точнее, надо сказать. Потому что, например, вот одним из негативных опытов в 90-е годы по моделям PPP строили автострады в Восточной Европе. Они были платными, их пытались сделать социальными, то есть не очень дорогими, но не закладывали фактор инфляции, то есть не учитывали макроэкономику. В итоге частный сектор выходил, и приходилось эти дороги выкупать. Вот. Поэтому, конечно, финансовая составляющая здесь очень важная. Но из успешных примеров, которые приходят в голову, например, огромный опреснитель воды, который построен в Израиле. Это концессия, насколько я помню, на 30 лет, которая уже к настоящему времени практически целиком окупилась. Пресная вода, которая поставляется этим заводом, она идет на орошение южных районов Израиля, которые очень засушливые, и благодаря этому там удается развивать земледелие. А остатки воды производитель имеет право бутилировать и продавать в обычных магазинах Израиля, получая прибыль. Таким образом, вот балансируется, так сказать, интерес и государства, и общества с интересами частного оператора. Когда концессия закончится, государство будет принимать решение выкупать это, возвращать это в государственную собственность или продолжать концессию, или искать другого оператора. То есть здесь, опять же, есть спектр для принятия решений. Но модель очень эффективная в данном случае. Есть хороший пример на Филиппинах, где на основе государственно-частного партнерства работает госпиталь в одной из отдаленных провинций. Опять-таки государство, по сути дела, отдало свои требования по обеспечению населения качественными медицинскими услугами частному оператору, который получает от государства определенный пакет льгот с точки зрения кредитования, налогообложения и так далее. То есть примеров очень много. Что мы пытаемся сделать, это показать, что механизмы государственно-частного партнерства не такие сложные, как раньше их пытались представить юристы и финансисты. Если вы посмотрите на некоторые банковские документы о государственно-частных партнерствах, то нормальный человек утонет в страницах юридических текстов. Хотя многие партнерства на самом деле работают достаточно просто. Но в качестве примера можно привести, например, нужно построить железнодорожную станцию. Станция, естественно, сама по себе этой прибыли не обязательно принесет, и окупаться она может достаточно долго, что снижает интерес у частного оператора. Но если отдать тому же оператору в концессию привокзальную площадь и разрешить им на основе там субподряда или лизинга территории и помещений развивать там сеть гостиниц, ресторанов, магазинов и так далее, то появляется дополнительная возможность для оператора, который получает эту площадь в концессию от государства, получать дополнительную прибыль. То есть самое главное условие, наверное, в этих механизмах, это, с одной стороны, прозрачность схемы, как она работает. Поэтому вот мы сейчас уделяем достаточно внимания установлению стандарта по нулевой терпимости коррупции механизмов государственно-частного партнерства, что задача, как вы понимаете, достаточно сложная. Но вот первое условие – это прозрачность схемы. Второе – это вот нахождение баланса интересов между оператором и потребителем услуг. Ну и, конечно, связанная с этим экологичность и социальные аспекты. Чтобы услуги были не слишком дорогие, чтобы они не наносили вреда экологии и так далее.
Вы упомянули раньше в нашем разговоре, что велись какие-то разработки в Советском Союзе в свое время, которые казались полезными. Что это за разработки? Можете немножко более подробно об этом?
Я не инженер, чтобы сказать, но я прошу прощения, мы и в космос летали, и гидроплотины строили. Все то, что мы знаем, у нас в технологическом инновационном плане множество было разработок. Я не имею в виду здесь какие-то секретные материалы. То, что достаточно очевидно. В том числе и в социальной области, и система образования работала, и в медицине, и так далее. То есть этот опыт, я считаю, он не бесполезный и сейчас часто вызывает интерес. Например, в сферу медицинского обслуживания или готовности к стихийным бедствиям, вот если взять кубинскую модель, она до сих пор признается одной из лучших в мире. А в известной степени это, можно сказать, советская модель.
Сегодня гостем нашей рубрики «Интервью недели» был заместитель исполнительного секретаря экономической комиссии ООН для Европы Андрей Васильев.